Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 10-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Воздвижения Креста Господня, который празднуется 27 сентября по новому стилю, 14 сентября по старому стилю, то есть дата празднования этого праздника в церковном календаре. 14 сентября. Сегодня мы продолжим читать Паримии, то есть фрагменты Священного Писания Ветхого Завета, которые читаются на вечерне, входящей в состав праздничного всенощного бдения, то есть того богослужения, которое совершается вечером накануне праздника. Само слово «паримии», как мы уже объясняли в наших предыдущих передачах, происходит от названия одной из ветхозаветных книг, притчи Соломона. Греческое слово, которое переведено на церковнославянский язык и на русский язык словом «притчи» в названии этой книги, по-гречески звучит «паримие». Паримия, что в переводе значит «изречения», «пословицы», «мудрые изречения». Поскольку фрагменты книги притчи Соломона очень часто находятся в составе паримий, то есть чтений из Священного Писания на вечерне, то и название вот этой ветхозаветной книги превратилось в литургический термин, обозначающий чтение из Священного Писания на вечерние. Они, как правило, берутся из Ветхого Завета, в некоторых случаях из Нового Завета. Слово «паримии» может писаться в литературе на русском языке как через «е» – «паримии», так и через «и» – «паримии». В современной литературе, как правило, через «е». Сегодня мы обращаемся к третьей «паримии», входящий в состав богослужения праздника Воздвижения Креста Господня, точнее, в состав праздничной вечерни, в состав праздничного всенощного бдения. Третий фрагмент из Священного Писания Ветхого Завета, читающийся на этой праздничной службе, это фрагмент из книги пророка Исаии, 60 глава, стихи с 11 по 16. Прочитаем этот текст по-церковнославянски. «Сия глаголит Господь, отверзутся врата Твоя Иерусалиме выну день и ночь, и не затворятся, еже ввести к Тебе силу языков и цари их ведомые. Языцы бо и царие, иже тебе не поработают, погибнут, и языцы запустением запустеют. И слава Ливанова к тебе приидет в Кипарисе и Певге и Кедре в купе. Прославите место святое мое, и место ног моих прославлю. И пойдут к тебе боящиеся сынове смиривших тебя и прогневавших тебя, и поклонятся следом ног твоих все прогневавшие тебя, и наречешися град Господень, Сион святаго Израилева. Заеже быть и тебе оставлену и возненавидену, и небе помогаей тебе, и положу тебя в радость вечную, веселье родом родов, и иссеши млеко языков, и богатство царей снеси, и разумееши, яко аз Господь спасае тя и избавляе тя Бог Израилев». Профессор Скобланович, русский дореволюционный литургист, который написал комментарий к службам ряда двунадесятых праздников, в том числе к службе праздника воздвижения креста. Комментарий этот вышел в Киеве в 1915 году. И вот в этом комментарии профессора Скобалановича мы читаем следующее пояснение вот к этой паремии, к этому отрывку из книги пророка Исаии. В этом пророчестве Исаия изображает будущее величие и будущую славу Иерусалима, не указывая, когда настанут эти счастливые времена для Иерусалима. Но так как пророк во всей главе 60, откуда взято это пророчество, противополагает славное будущее Иерусалима и всего израильского народа, предшествующему их унижению и рассеянию народа, то, очевидно, пророк имеет в виду ближайшим образом славу Иерусалима после возвращения евреев из плена Вавилонского. С другой стороны, Исаия, изображая будущее величие Иерусалима, употребляет такие выражения, указывает такие черты этого величия, которые ни в коем случае не могут быть приложимы к историческому Иерусалиму. Поэтому отцы церкви изображение славы будущего Иерусалима у пророка Исаии рассматривают и объясняют как изображение величия и славы нового Иерусалима, Церкви Христовой, а также как изображение того духовного величия, какое приобрел исторический город Иерусалим как место страданий и смерти Спасителя. Действительно, только двери нового Иерусалима, Церкви Христовой, непрестанно, выну, день и нощь, открыты для всех непрерывно входящих в нее язычников, потому что только в Церкви спасение, а вне ее погибель. Только Церковь Христова, как святыня Господа, как место ног Господних, прославлена в мире и имеет незыблемо прочное существование, как бы созданное из прочнейших и крепчайших дерев славного Ливана. Только теперь Иерусалим, истинный град Господень, Сион святаго Израилева, где верующие христиане действительно поклоняются следам ног Господа Иисуса Христа. Только в Церкви Христовой радость вечная, веселье родом родов. Только христиане, пребывая в недрах Церкви, поистине знают, что Господь — Спаситель и Избавитель. И все это потому, что в Иерусалиме на Голгофе принесена бесценная крестная жертва Спасителем. Здесь совершено искупление людей и положено основание Церкви Христовой, славного нового Иерусалима. Прославляя в праздник воздвижения крест Христов, естественно, напомнить пророчество Исаии о славе Иерусалима. Упоминание же пророком о ливанских деревьях, кипарисе, певге и кедре, дало основание некоторым толковникам применять эти слова к древу креста Христова. Или в том смысле, что самый этот крест был сделан из этих трех родов деревьев, или в смысле духовном, что эти крепкие и имевшие, кроме того, целительную силу виды деревьев знаменуют крепость и силу, спасительность и целительность для верующих креста Христова. Конец цитаты. Обратимся теперь к самому тексту паремии. «Сия, глаголит Господь, отверзутся врата Твоя Иерусалиме, выну день и нощь, и не затворятся. Еже ввести к Тебе силу языков, и цари их ведомые». Читаем в 11 стихе 60 главы книги пророка Исаии. «Сия, глаголит Господь, это говорит Господь, «Отверзутся врата Твоя Иерусалиме, выну день и ночь, и не затворятся». Слово «выну» значит «всегда». В 50-м псалме мы читаем: «Грех мой предо мною есть выну», то есть «грех мой всегда предо мною». «Выну день и ночь», то есть «всегда днем и ночью», читаем здесь в Паремии. Если мы обратимся к греческому тексту этого стиха, мы одну важную особенность увидим. Глаголы «отверзутся», «не затворятся» в греческом тексте находятся в форме страдательного залога. В русском языке и в церковнославянском языке эта категория залога не очень четко выражена. Ну вот слово «отверзутся», например, «откроются», мы можем понять в том смысле, что они сами собой откроются. Но вот в греческом языке церковнославянский перевод богослужебных книг — это перевод именно с греческого, хотя первоначально в оригинале Ветхий Завет был написан на древнееврейском языке. В греческом языке четко выражена категория залога. «Отверзутся» мы находим, как уже было сказано, форму страдательного залога в греческом тексте, то есть «будут открыты», подразумевается, кем-то, «не затворятся». Точно так же здесь в греческом оригинале форма страдательного залога «не закроются», подразумеваются кем-то «не закроются», кто-то «не закроет их». Такие формы страдательного залога в библейском тексте, при которых не называется совершитель действия, обычно подразумевают, что совершитель действия — Бог. Для таких грамматических форм страдательного залога существует даже специальный термин. На латинском языке он звучит так — «passivum divinum» — «божественный страдательный залог», когда подразумевается, что совершитель действия — сам Бог. Далее мы в этом стихе читаем: «Еже ввести к тебе силу языков и цари их ведомые». «Еже» с неопределенной формой глагола, как здесь «еже ввести», имеет значение цели, чтобы ввести к тебе. Вот далее в церковнославянском тексте читаем «силу языков». Сила здесь в значении богатства. Еще вот это слово «сила» мы встречаем в таком значении, например, в 4 стихе 8 главы книги пророка Исаии, где читаем: «Приимет силу Дамаскову и корысти самарийские пред царем ассирийским». «Силу Дамаскову и корысти самарийские». Слово «корысти» в церковнославянском языке значит «военные трофеи», «добыча». Ну а вот «сила» — это богатство. В этом вот в таком контексте хорошо видно, что слово «сила» употреблено в значении «богатство». В переводе Российского библейского общества этот стих, 4 стих 8 главы книги Исаии: «Богатство Дамаска и добычу из Самарии понесут перед царем ассирийским». Ну и вот здесь, в том стихе из Паремии, который мы читаем, 11 стих 60 главы: «Еже ввести к тебе силу языков и цари их ведомые», силу языков, то есть богатство народов. Слово «язык» здесь в значении «народ». «Цари их ведомые», «цари ведомые» — это два слова в винительном падеже, но здесь причастие «ведомые» можно понимать как предикат, именную часть сказуемого, то есть «цари ведомыми», насильственно. «Цари придут, будучи ведомы», «цари народов, будучи ведомы, придут к Иерусалиму». Если мы обратимся к переводу книги пророка Исаии, который принадлежит профессору Юнгерову. Это еще один русский дореволюционный ученый, богослов, библеист. То вот в его переводе 11 стих 60 главы звучит так: «И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы привозили к тебе достояние народов и приводили царей их». В своих комментариях Юнгеров замечает слово «ведомыя» в церковнославянском тексте, по-гречески «агоменус», кажется, указывает на насильственное приведение царей. По крайней мере, таков буквальный смысл этого места. Далее читаем: «Языцы бо и царье, и же тебе не поработают, погибнут, и языцы запустением запустеют». Это следующий, 12 стих 60 главы. «Языцы», то есть народы, множественное число слова «язык», здесь в значении «народ», «народы и цари», по-церковнославянски далее «иже не поработают тебе, погибнут». «Поработают», то есть «послужат». Слово «работать» в церковнославянском языке значит «быть рабом» или «служить». Такой стих во втором псалме мы находим: «Работайте, Господи, со страхом, и радуйтеся Ему с трепетом». Здесь вот речь идет о радостном служении Богу. Тем не менее употреблен глагол «работати». Ну и вот здесь в книге пророка Исаии: «Ибо народы и цари, которые не послужат тебе, погибнут». Далее читаем: «И языцы запустением запустеют». «Запустением запустеют» — очень характерное для библейского текста плеонастическое выражение, то есть выражение, содержащее излишество речи. Это перевод определенной еврейской конструкции, усиливающей смысл высказывания. Хотя, как мы уже сказали, церковнославянский перевод ветхозаветных книг — это перевод с греческого, но, тем не менее, оригинал все равно еврейский, и этот еврейский оригинал повлиял и на греческий перевод. Ну вот здесь таким образом усиливается смысл сказанного: «запустением запустеют». В переводе Юнгерова «совершенно истребятся». В переводе российского библейского общества «такие народы опустошение ждет». «Опустошение». Можно уточнить вот этот перевод: «совершенное опустошение». Итак, «языцы бо и царие иже тебе не поработают, погибнут, и языцы запустением запустеют. Ибо народы и цари, которые тебе не послужат, погибнут, и народы совершенно истребятся или совершенно будут опустошены». Далее читаем: «И слава Ливанова к тебе приидет в Кипарисе, и Певге, и Кедре в купе. Прославите место святое мое, и место ног моих прославлю». Это 13 стих. Здесь мы видим оставленными без перевода греческие названия деревьев: кипарис, певг, кедр. В переводе российского библейского общества этот стих так выглядит: «И будет у тебя все, чем славен Ливан, кипарис и платан и сосна. Так украсится место святыни моей, я прославлю подножие свое». По-церковнославянски еще раз прочитаем: «И слава Ливанова к тебе приидет в кипарисе и певге и кедре в купе». Слава Ливанова — то, чем славен Ливан. Ливан — ливанские горы на севере Палестины. Далее вот эти названия деревьев — кипарис, платан и сосна. Деревья, и сейчас имеющие большую ценность, ну и в древности, конечно же. Слово «вкупе» значит «вместе», в Кипарисе и Певге и Кедре вкупе, «прославите место святое мое и место ног моих прославлю». По переводу Юнгерова: «И слава Ливана к тебе придет с Кипарисом, Певгом и Кедром, чтобы вместе прославить место святое мое и место ног моих прославлю». Ну и вот по поводу слова «вместе» по-церковнославянски «вкупе» Юнгеров поясняет в своих комментариях: «Эти деревья, доставившие славу Ливану, по свидетельству церковного предания, были вместе соединены в кресте Иисуса Христа». Конец цитаты. Так что вот какое большое значение имеет слово «вкупе» в этом стихе. «В Кипарисе и Певге и Кедре вкупе прославите место святое мое». Далее следующий стих, 14. «И пойдут к тебе боящиеся, сынове смиривших тебя и прогневавших тебя, и поклонятся следом ног твоих, все прогневавшие тебя, и наречешися град Господень, Сион святаго Израилева. И пойдут к тебе боящиеся». «Боящийся» — причастие настоящего времени в именительном падеже множественного числа мужского рода. «Боясь» — в церковнославянском языке нет деепричастий, не склоняемых, как в русском языке, а есть только склоняемые причастия. Но вот здесь форма множественного числа «боясь», которую можно перевести на русский язык деепричастием. Деепричастием «боясь» — по-церковнославянски «боящийся». То есть «в страхе, сынове смиривших тебя», читаем в церковнославянском тексте. Буквальное значение слова «смиренный» в церковнославянском языке — «низкий», «убогий», «в низком положении находящихся», значит «сынове смиривших тебя», «сыновья унизивших тебя». Именно так в переводе Юнгерова читаем: «сыновья унижавших тебя». Далее в церковнославянском тексте: «и прогневавших тя, сынове смиривших тя, и прогневавших тя». Следует заметить, что в изданиях на церковнославянском языке для домашнего чтения находим другой вариант: «сынове смиривших тя и раздраживших тя». Слово, которое здесь в греческом тексте употребляется, действительно значит «раздражать», «ожесточать», то есть здесь содержится указание на притеснения, смирившие и раздражавшие, те, кто унижал и притеснял, презирал. Далее читаем в церковнославянском тексте: «и поклонятся следом ног твоих все прогневавшие тебя». Опять вот то же самое слово «прогневавшие». В греческом оригинале здесь тоже в обоих случаях одно и то же слово со значением «раздражать», «озлоблять». Ну, на русский язык можно перевести, например, «презирать», «выказывать презрение» — это слово в данном случае. То есть «сынове смиривших тебя и прогневавших тебя», «сыновья унижавших тебя и презиравших тебя». Далее: «и поклонятся следом ног твоих все прогневавшие тебя», «поклонятся следам ног твоих все презиравшие тебя». Далее читаем: «и наречешися град Господень, Сион святаго Израилева». «И будешь назван городом Господа, городом Господним, Сионом святого Израилева». «Святый Израилев» — таково обозначение Бога в ряде мест в ветхозаветных книгах. Итак, прочитаем еще раз по-церковнославянски тот фрагмент книги пророка Исаии, который мы разобрали сегодня. «Сия глаголит Господь, отверзутся врата Твоя, Иерусалиме, выну день и нощь, и не затворятся, еже ввести к Тебе силу языков, и цари их ведомые. Языцы бо и царие, иже тебе не поработают, погибнут, и языцы запустением запустеют. и слава Ливанова к тебе приидет в Кипарисе и Певге и Кедре вкупе, прославите место святое мое, и место ног моих прославлю. И пойдут к тебе боящиеся, сынове смиривших тя и прогневавших тя, и поклонятся следом ног твоих, все прогневавшие тя, и наречешися град Господень, Сион святаго Израилева». Этот фрагмент по переводу Юнгерова. «И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы привозили к тебе достояние народов и приводили царей их. Ибо народы и цари, которые не послужат тебе, погибнут, и народы совершенно истребятся. И слава Ливана к тебе придет с кипарисом, певгом и кедром, чтобы вместе прославить место святое мое, и место ног моих прославлю. И пойдут к тебе с боязнью сыновья, унижавших тебя и раздражавших тебя, и поклонятся следам ног твоих все оскорблявшие тебя, и будешь называться город Господень, Сион святого Израилева». На этом мы закончим наш сегодняшний урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.